нормы конституционного права и нормы других отраслей права как на действие. И вот как раз следующий коллега, это Кудряков Антон Васильевич. Да, у него интересная тема. Среди административных правонарушений по России, как это теперь не находится. Такая политическая тема, но мы как раз говорим только что.
Добрый день, коллеги. Я очень благодарен, что организаторы конференции позволили мне выступить со своим докладом. В первый день конференции сегодня много раз говорилось о необходимости внесения изменений в Конституцию. Обсуждались разные вопросы, в какой форме это должно происходить. Это действительно очень актуальные вопросы. Но я также считаю, что не менее важны вопросы применения Конституции в судах общей юрисдикции, в арбитражных судах и самим Конституционным судом. Поэтому моя тема доклада, она посвящена как раз применению Конституции в судах общей юрисдикции, Конституционным судом на примере конкретного дела, а именно защиты прав свидетелей административных правонарушений на неприкосновенность частной жизни, личную тайну. Эту тему я прорабатывал совместно с Бурковым Антоном Леонидовичем, заведующим кафедрой европейского права сравнительного правоведения Гуманитарного университета. Поэтому я считаю, что эта тема достаточно хорошо нами проработана. На днях выйдет статья в журнале «Конституционализм и права человека». Редакция журнала «Конституционного правосудия» также изъявила желание опубликовать нашу статью, несмотря на итог нашего обращения в Конституционный суд, о котором я сейчас расскажу. Эта тема родилась из моей практики. Несмотря на то, что я профессиональным юристом не являюсь, я кандидат физико-математических наук, но тем не менее интересуюсь судебной практикой, правовыми вопросами, изучаю право. И столкнулся с такой реальной ситуацией, когда мне пришлось выступить свидетелем административного правонарушения. Из благих намерений я хотел помочь государству обеспечить соблюдение правопорядка. Но так получилось, что государство отвернулось лицом от меня. А именно сотрудники полиции разгласили мои личные данные правонарушителю на основании части 1 статьи 25.1 Кодекса об административных правонарушениях. После этого мне посыпались угрозы, и я решил все-таки понять, почему так происходит. С одной стороны, государство декларирует в законе о полиции, в правовых актах президента, правительства о том, что поддерживаются гражданские инициативы, создаются условия для активного участия граждан в обеспечении правопорядка. С другой стороны, разглашается информация личного характера, фамилия, имя, отчество, адрес проживания, номер телефона, адрес электронной почты. И вот я обратился в суд общей юрисдикции с заявлением о признании действий незаконными. Вот. Что интересно, суд первой инстанции мои требования удовлетворил. То есть судья сослалась на статью 23 Конституции в обосновании своего решения, на статью 18 о том, что права и свободы человека являются непосредственно действующими. Но апелляционная инстанция решение суда отменила, отказала в удовлетворении требований. И все наши совместные с Бурковым попытки обжаловать это в судах конституционной инстанции, они потерпели поражение. Суды ссылались на то, что право правонарушителя на ознакомление с личными данными свидетеля необходимо для реализации его конституционного права на судебную защиту. Мы были с этим не согласны и обратились в Конституционный суд. Сейчас я расскажу, как мы обращались в Конституционный суд, чем это закончилось. И на этом примере покажу проблемы конституционного судопроизводства, с которыми мы реально столкнулись в своей практике. Мы посчитали, что наши права также, мои права также нарушаются, а именно статья 23, 24 части 1 Конституции Российской Федерации, согласно которым каждый человек имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную тайну. Вот. Что интересно, что это право, гарантированное Конституцией, официально не разъяснено ни одним постановлением Конституционного суда. Ни в одном постановлении не сказано, что же такое право на неприкосновенность частной жизни. Тем не менее, нам удалось найти несколько определений Конституционного суда, в которых говорится, что право на неприкосновенность частной жизни означает предоставленную человеком и гарантированную государством возможность контролировать информацию о самом себе, препятствовать разглашению информации личного характера. Эту цитату мы привели в нашей жалобе в Конституционный суд и дополнительно обосновали нашу позицию тем, что право на неприкосновенность частной жизни было необоснованно ограничивается в некоторых случаях, что является основанием для признания части 1 статьи 25.1 Кодекса об административных правонарушениях неконституционной. А именно, эта норма является формально неопределенной, так как допускает расширительное, двусмысленное толкование и приводит к произвольному правоприменению. Второе, на что мы ссылались, это то, что данная норма Кодекса об административных правонарушениях в большинстве случаев не преследует никакую законную цель. Личные данные свидетелей, они не содержат, никак не относятся к сути административного правонарушения, не содержат информации об обстоятельствах, причинах его совершения, в большинстве случаев не являются доказательством по делу. Особенно в тех ситуациях, когда правонарушение зафиксировано с помощью средств видеофиксации, имеются объективные доказательства правонарушения. Не имеет особого значения, кто зафиксировал это правонарушение. Иванов, Сидоров, Петров, конечно, имеются исключения из этих ситуаций, когда личные данные свидетелей необходимы для правонарушителя в целях своей защиты. Но мы указали в своей жалобе, что это ограничение несоразмерно преследуемой цели, поскольку правонарушитель, лицо, привлекаемое к административной ответственности, не лишены иных процессуальных средств для своей защиты. В частности, лицо, привлекаемое к административной ответственности, может заявить мотивированное ходатайство об истребовании доказательств, либо о вызове свидетеля для дачи показаний. И должностное лицо, орган или суд, рассматривающий дело, могут в случае мотивированности ходатайства его удовлетворить и вызвать свидетеля в суд для дачи показаний. Правонарушитель может задать вопросы свидетелю и в полной мере реализовать свое право на судебную защиту. Важно отметить, что данную правовую позицию выражал сам Конституционный суд по уголовным и гражданским делам, отказывая в рассмотрении жалоб адвокатов и других граждан на то, что им был блокирован доступ к личным данным других лиц. И что же произошло? В мае мы подали жалобу в Конституционный суд вот с этими доводами. Дополнительно мы еще указали, что свидетели административных правонарушений ставятся в неравное дискриминационное положение по сравнению с свидетелями уголовных преступлений. В уголовно-процессуальном законодательстве есть нормы и есть отдельный закон о государственной защите свидетелей, потерпевших и иных лиц, которые предусматривают возможность сокрытия личных данных свидетелей. В Кодексе об административном правонарушении таких норм нет. И нет никаких разумных оснований для того, чтобы ставить свидетелей административных правонарушений в неравное правовое положение. Они должны, свидетели преступлений, правонарушений, должны относиться к однородной категории лиц, пользующихся равными процессуальными правами на защиту своего права на неприкосновенность частной жизни. Тем более, что есть ряд постановлений Европейского суда по правам человека о том, что некоторые составы административных правонарушений имеют уголовный характер. Следовательно, нет разумных оснований считать, что свидетели правонарушения должны защищаться меньше, чем свидетели преступлений. Однако Конституционный суд посчитал иначе. Наша жалоба успешно прошла секретариат, что уже само по себе говорит о том, что вопрос был достаточно серьезный, и некоторые люди по инсайдерским каналам мне сказали, что несколько судей Конституционного суда были за то, чтобы рассмотреть эту жалобу. Но тем не менее, не хватило большинства голосов, и Конституционный суд отказал в принятии жалобы к рассмотрению. С очень интересной формулировкой. А именно, что личные данные свидетелей, имя, почтовый адрес, место жительства, номер телефона не относятся к сведениям о личной жизни таких лиц. Что, конечно, на наш взгляд, не соответствует как собственным правовым позициям Конституционного суда, на которых мы ссылались в жалобе, а также практике Европейского суда по правам человека. А второе, что указал Конституционный суд в отказном определении, что право на безопасность не нарушено, поскольку свидетели не лишены права на обращение в правоохранительные органы в случае поступления угроз в их адрес. На наш взгляд, тоже имела место подмена понятий, подмена права на неприкосновенность частной жизни правом на личную безопасность. Ну, это то же самое, что перепутать теплое с мягким, на мой взгляд, и советовать не закрывать входную дверь на ключ, а в случае кражи обращаться в правоохранительные органы в случае кражи. В результате этого я сделал выводы, что в конституционном судопроизводстве есть ряд проблем, а именно игнорирование доводов заявителей, что является нарушением статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, неприменение Конвенции и прецедентной практики Европейского суда по правам человека, несмотря на то, что Конституционный суд сам неоднократно разъяснял, что права и свободы гарантированы Конституцией, и аналогичные права, закрепленные в Конвенции, это по сути одни и те же права. Это не разные права, право на уважение личной жизни, право на неприкосновенность частной жизни, это по сути одно и то же право. И содержание конституционных прав должно применяться с учетом практики Европейского суда по правам человека. А она очень обширна, как правило, Европейский суд по правам человека толкует право на уважение личной жизни весьма широко. Есть много дел, постановлений Европейского суда по правам человека, в которых он говорил, что место жительства является информацией личного характера, относится к личной жизни человека. Это дело Алкаи против Турции 2012 года. Есть постановление ЕСПЧ по делу Горнага против Украины, где Европейский суд по правам человека сказал, что полное имя человека также относится к его личной жизни. Все эти ссылки были даны в нашей жалобе, но были проигнорированы. Третье, как я уже сказал, это неприменение собственных правовых позиций, высказанных ранее Конституционным судом. Четвертое, определение отказное было опубликовано спустя 2 месяца после его вынесения, что сократило срок подачи жалобы в ЕСПЧ ровно на 2 месяца. Эти проблемы носят, на мой взгляд, массовый системный характер, касаются не только нашего случая. Связано это прежде всего с тем, что в Конституционный суд поступает огромное количество жалоб, порядка 20 тысяч в год. При этом Конституционный суд выносит не более 35 постановлений в год, что составляет 0,18%. Это ничтожно малый процент. По статистике ЕСПЧ признает порядка 90% жалоб неприемлемыми. Соответственно, 10 приемлемых – это в 50 раз больше, чем в Конституционном суде. И вторая причина, связанная с такими недостатками конституционного правосудия, Это, на мой взгляд, общее снижение уровня демократических свобод в стране, когда проблемы конкретного человека особо суды не интересуют. Вот, принимаются решения по каким-то резонансным важным делам. Получается, что национальные средства защиты права на неприкосновенность частной жизни исчерпаны. Сейчас остается лишь два инструмента защиты этого права. Это обращение в Европейский суд по правам человека. И мы с Бурковым уже готовим жалобу в ЕСПЧ. Второе – это использование нового института общественной инициативы. Так называемой российской общественной инициативы, которая была запущена для реализации предвыборного обещания президента Путина. И наша инициатива о защите свидетелей административных правонарушений была 3 дня назад опубликована на сайте РАИ, так что я призываю всех поддержать эту инициативу. А тема, на мой взгляд, имеет большое не только правовое, но и общественное значение, потому что, как известно, именно граждане чаще всего являются очевидцами каких-то мелких правонарушений, курения в неустановленных местах, нарушения правил дорожного движения. И органы правопорядка не могут эффективно и массово выявлять эти случаи. Во многих зарубежных странах это нормальная практика, и очень хотелось бы, чтобы она со временем прижилась в России. Я очень благодарен за то, что вы меня выслушали. Большое спасибо. Готов ответить на ваши вопросы.
Спасибо большое. Я демократичный председатель, нет, но мы надо удерживать все-таки в рамках регламента. Ну, раз руководитель российской газеты хочет задать вопрос,
мы можем. Это лично вопрос. Правильно ли понимаете, как вы говорили, тема, и есть здесь предмет для обсуждения Конституционного и, наверное, Европейским судом по правам человека. Приведу другую историю. Вот запятнанную вашу. Я сразу тоже, наверное, может быть, поймете, что иногда в нашей стране позиция Конституционного суда, защиту Конституционного суда. На трассе Екатеринбург-Пермь под патрульным нарядом был остановленная машина, где я был водителем, и мне было сказано, что он нарушил правила дорожного движения. Все это дело было, на мой взгляд, было факт вымогательства. Да? И в суде дело дошло до суда, до решения прав. Мне понадобилось для своей защиты посмотреть, кто же был свидетелем, поскольку свидетеля не было при мне, да, у него не брали. Я вижу допрос свидетеля, подпись, фамилию, имя, отчество, адрес домашний. Я поискал свидетеля, чтобы узнать, что он видел, поскольку я был уверен в том, что я не нарушал права. Оказалось, что даже свидетель, вы видите, он на ходатайство, вызвали его в суд. Можно. Суд скажет, что отправил по вашему ходатайству запрос, свидетель в суд не явился. Но когда я посмотрел в городе Ижевске, улица Заречная есть, а домов с четными номерами нет. Свидетеля с таким именем, фамилией, отчеством нет, не существует. То есть патрульный наряд, после того, как деньги ему не заплатили, сфабриковал свидетеля. И в данной ситуации, если бы у меня такого права не было, я могу вам сказать, что я буду лишён на полгода права. То есть вот ситуация такая. Поэтому, видимо, выход из нее видится в том, что должно быть более регламентировано, наверное, вот это право.
Я согласен. По разным статьям. Именно поэтому мы предлагаем не просто признать часть 1 статьи 25.1 неконституционной. Понятно, что законодатель должен вести механизм правового регулирования данных правоотношений, и мы проработали институт защиты свидетелей административных правонарушений, прописали его, он и на сайте российской общественной инициативы есть, и в нашей публикации это имеется. По сути, мы предлагаем механизм, аналогичный тому, как он существует в уголовно-процессуальном законодательстве. Следователь имеет право скрыть данные личности свидетеля, но если обвиняемый подсудимый считает, что личные данные свидетелей могут установить обстоятельства, имеющие значение для дела, он может, опять же, заявить ходатайство о том, чтобы эти данные были раскрыты, и уже принимается решение, раскрывать их или нет. И должен быть механизм обжалования решения должностного лица, суда, о раскрытии, либо наоборот сокрытии личных данных свидетелей. Должен быть гибкий механизм, который бы обеспечивал баланс прав и свобод и свидетелей, и правонарушителей. Сейчас же получается, что свидетели полностью бесправные люди, что вообще является странным, потому что, ну, судя по последним тенденциям, наоборот, нарушаются права правонарушителей и преступников часто. В данном случае все иначе получается. Дополнительное регулирование, да.
Спасибо.
Да, большое спасибо.
Состоящие административные органы, так и в административные суды. Посмотрим, как это пойдет. Еще раз хочу подчеркнуть, что здесь как раз за примета должно взяться как раз конституционное уставное судопроизводство, где судья и советник, они по сути проводят, не по сути, они проводят независимое расследование. У нас на это дается в общем месяц, да. К сожалению, если мы будем говорить, вот